Последнее обстоятельство объясняется тем, что Калачев приехал в Шую еще в смутное время, в 1612 году. В 1618 году жаловались на сыщика Беклемишева и губного старосту Кроткова, что они научают колодников взводить напрасные обвинения на посадских людей, воров и разбойников выпускают на выкуп из тюрьмы. И от этого умышления Шуя становится пуста. Сами отпустят своих людей, потом схватят их как беглых, да и научают оговаривать посадских людей. В 1621 году произошла ссора между шуйским воеводою и губными старостами. Воевода доносил, что по нераденью губных старост колодники из тюрьмы разбежались, и что, мстя за этот донос, губные старосты сажают его воеводиных крестьян в тюрьму понапрасну. Губные старосты жаловались, что воевода вступает в их дела, не выдает им преступников, и одного из них, старост, приказывал бить батагами и ослопами. Духовенство и посадские люди на обыске объявили, что воевода никогда не бивал губного старосту. Любопытно, что этот обвиненный миром в клевете губной староста Волков остался на своем месте. В 1622 году ему и товарищу его Кишкину царь запретил вступаться в дело, если на посаде грешную мерою учинится смерть, которой человек удавится или ушибется, или, напившись пьян, сгорит или утонет, или рекою мертвый человек подплывет под посад, или кто между собой одерется хмельным делом, потому что губные старосты, придираясь к этим делам, сажали посадских людей в тюрьму и чинили им убытки великие. На Кишкина шуяне подали челобитную в 1635 году, что он не дает посадским людям, которых оговорил разбойник, очных ставок с оговорщиком и не дает пытать последнего для своей бездельной корысти. Тут шуяне прямо просят, что губной староста и сыщик без воевод татиных и разбойных дел не ведали. В 1627 году били челом устюжане. Сидят на устюге в съезжей избе 5 человек подьячих. Одни из них взяты из посадских тяглых людей, другие, приехавшие в устюг, покупили тяглые посадские дворы. У этих подьячих по молодому подьячьему и сами разбогатели сильно. В волостях за ними деревни лучшие. С посадскими людьми с своих дворов подати не платят. С деревень подати платят в половину, а иные отписи берут угрозами, и многие подати за них платят миром. Да они же ездят, переменяясь волости по государевым делам, и по волостям берут себе почести великие, кормы, вина, пиво. Четвертные доходы сбирают с нас, они же, подьячие, и в Москву отвозят, а на мирскую волю не дают. Отвозы берут с рубля по алтыну, лишние деньги против развода берут, а в отписи не ставят. Да они же с нас, со всего мира, берут жалование по 20 рублей на человека. А можно быть в съезжей избе на устюге троим подьячим. Прежде было трое и без найму. Из одного дохода. Вели, государь, дать из Москвы на устюг троих молодых подьячих. Или вели выбрать подьячих на устюге миром, а тех старых подьячих вели переменить. После обыска подьячих отставили. Ближайшие к Москве города при столкновении с воеводами и губными старостами могли обращаться к царю, но из областей отдаленных, из Сибири, челобития не скоро могли достигать Москвы, и жители этих отдаленных областей употребляли средства, которые употребляли и жители ближайших городов, но не всею массою, брели розно. Посланы были на Лену воеводы и духовные лица, которым велено везде давать подводы без задержки. Когда они приехали в Енисейский острог, то воевода здешний Веревкин велел созвать к съезжей избе служилых посадских людей, пашенных крестьян, приезжих торговых и промышленных людей разных городов и стал требовать от них подвод. Служилые люди отвечали, что им дать подвод нельзя. «Прежде мы ни под какую государевую казною и ни под какими государевыми воеводами в подводах не хаживали». Гребцов не давывали, указу государева о том прежде не бывало и теперь нет. А если сна своего да караул городовой отъезжий заставные караулы и службу снимет, то мы поедем сами головами в подводах. А если службы и караулов отъезжих и городовых не снимет, то у нас в подводах идти некому. Города государева покинуть не смеем». Пашины крестьяне сказали: «Если сна своего да снимет пашню, десятины, то мы побредем головами в подводах, а если десятин не снимет, то у нас подвод нет». Несколько дней сряду воевода призывал их и уговаривал дать подводы, но всякий раз один ответ, что им подвод не давывать. Тогда воевода велел лучших служилых и посадских людей, и пашенных крестьян, выборных старост, пометать в тюрьму и, вынув из тюрьмы, велел их бить на провеже. Но енисейские служилые и посадские люди и пашенные крестьяне с лучшими людьми все пошли головами в тюрьму и на провеж, говоря: «Метать нас в тюрьму и на провеже бить всех, а не одних лучших людей, в том волен Бог да государь, без государева указа на нас велит подводы править». И, отказав в подводах, пошли все в рознь. Якутский воевода Петр Головин 2 года держал в тюрьме товарищей своих Матвея Глебова и дьяка Филатова. В 7 тюрьмах Головин держал больше 100 человек служилых, торговых и промышленных людей. Притеснениями и казнократством отличился также мангазейский воевода Григорий Кокарев по донесениям товарища его Андрея Палицына. «Приедут самоеды с ясаком. Воевода и жена его посылают к ним заповедными товарами, с вином. Несчастные дикари пропиваются до нога. Ясак, который они привезли, соболи и бобры, переходят к воеводе, а самоеды должны платить ясак кожами оленьями. Иные с себя и с жен своих снимают платья из оленьих кож и отдают за ясак, потому что все перепились и переграблены. Который торговый или промышленный человек не придет к воеводе, к жене его и к сыну с большим приносом, такого воевода кидает в тюрьму, да не только его самого, но и собак его посадит в тюрьму, да и берет потом выкуп и с самого, и с собак. Когда у воеводы бывают пиры на торговых и промышленных людей, если кто к нему или к жене его или к сыну принесет мало, тому принос бросают в глаза и до ворот провожают в шею. Люди воеводины берут у торговых людей на гостином дворе товары без платы. К сыну воеводы промышленные люди ходят ежедневно продажное вино пить. Кто принесет гривну, тому даст чарку. Кто принесет 2 гривны, тому 2 чарки. И так дальше по расчету. И как эти люди, напившись, пойдут от него со двора, то люди его кресты, перстни и пояса с них оберут, а с иных и все платье поснимают в заклад. Затевает торговым людям напрасные посылки, велит выбрать нарочитых людей 20 или 30 и скажет службу на тундру, откуда им не воротиться. И те люди, одолжив свои головы последними долгами, от него откупаются деньгами. Исказил царский наказ и держал его в съезжей избе, а настоящий наказ скрывал у себя. Кокарев, с своей стороны, доносил на Андрея Палицына, что он держит корчму, пьянством других разоряет и сам пьянствует. Один священник, духовный отец Палицына, доносил на Кокарева, другой доносил на Палицына и на отца его духовного, обвинял их в содомских делах, воровских заводах и богомерзких словах. Палицын доносил, что Кокарев входит в город и в церковь нарядным воровским обычаем, носит перед ним меч оберучный, как перед растригою, а люди его все перед с ним с пищалями, саблями и со всяким оружием, как перед курфюрстом немецким ходит. Чины у него учреждены большие, холопий своих зовет, иного дворецким, другого казначеем, иных стольниками. Когда Кокарев пойдет в баню, то перед баню приходят к нему здороваться складчики его, и советчики, и попы, и на них смотря, боясь его безмерного страха, Всяких чинов люди ходят перед баню челом ему ударить. И когда жена Кокарева пойдет в баню, то велит всем женщинам посадским приходить челом себе ударить. Если у кокаревских людей умрет ребенок, то всех посадских женщин загоняют и велят над ребенком плакать. На кого Кокарев накинется неделом, посадит в тюрьму или на провиже велит мучить. И те люди последние свои животишки относят к жене Кокарева, а приводит их поп со сна и всем людям говорит: «Кто хочет беды избыть, тот бы шел ко всемирной заступнице, которая что захочет, то и сделает, хотя от виселицы отнимет». Дело дошло до того, что оба воеводы вступили друг с другом в явную войну. Кокарев своими советниками и стрельцами начал стрелять из города в посад, где сидел Палицын, и несколько человек было побито. А Кокарев в свое оправдание говорил, что он стрелял вследствие приступа к городу Андрея Палицына и его соумышленников. Кроме притеснений от воевод и приказных людей, жители городов и областей много страдали от разбоев, которых, как мы видели, было много и прежде, а теперь должно было быть еще больше после недавних смут и казацкого господства. Разбойники ходили толпами, правительство наряжало против них стольников, которые ходили с вооруженными отрядами, со всяким ратным боем. В 1618 году били челом люди князя Мстиславского. Перед Покровом шли черкасы, и крестьян многих посекли в Ярополчевской волости, а после черкас пришли в волость Ярополч-казаки и стали Вязниковской слободке станом. Тогда люди и крестьяне князя Дмитрия Михайловича Пожарского – да муромских и гороховских детей боярских люди, крестьяне, стародубские мужики, сложились с этими казаками, да волость Ярополчевскую разорили. Казакам вино и мед извозчики князя Дмитрия Пожарского привозили и торгами всякими торговали. А как вино и мед распродадут, то наших крестьян пожитки, лошадей, коров и платье всякое покупали и стада отгоняли в поместья и вотчины своих бояр. Разбойничали приказчики мелких поместий своими крестьянами. Разбойничали мелким разбоем. Нападали ночью в лесу на проезжих. Иначе поступали приказчики больших, сильных вотчинников. В 1645 году шуяне били челом князю Якову Кудинетовичу Черкасскому. «Жалоба нам, государь, на приказного твоего человека села Иванова Кохмы, бесчастного Черкашининова. В прошлом году, а николи не дни, вешним в селе Пупке на торгу, он, бесчастный, с твоими крестьянами, прибили до полусмерти наших посадских людишек. Шалаши у них поломали, товар, хлеб, калачи, мясо и пироги в грязь втоптали. Мы тогда били тебе челом, и ты изволил сыскать, и по сыску указ учинить. А в нынешнем году, 24 июля, приехал он, бесчастный, в шую на торг, собравшись со многими крестьянами, и, сердясь за прежнее наше челобитие на него, хотел нас перебить. Мы, узнавши, что он хочет нас перебить, которые сидели в лавках, а иные по домишкам своим, от него заперлись и сидели, запершись до тех пор, пока он из шуи выехал. А он, бесчастный, по торгу и по улицам ездил с саблею, а крестьяне твои за ним ходили с топорками, кистенями, ослопами и кольями, ясаком кликали, похвалялись на нас убийством. Приказчик дворцового села Дунилова Соборов бил челом на Творогова, приказчика села Васильевского, принадлежавшего также князю Черкасскому. Ездит Творогов в шую на торг и на Дунилова. С ним ездят многие люди, человек по 20, по 40 и больше. Называются казаками, и крестьян государевых по дорогам и по деревням побивают и грабят. Подводы берут, жен их и детей позорят, животину всякую стреляют и по хлебу ездят. В нынешнем году приехал на торг и стал на дворе у крестьянина Неверова силою. И как торг съехался, тот Ворогов вышел со двора своими казаками и крестьянами и стал у крестьян государевых сукна и холсты грабить и самих крестьян побивать. Когда я, Сабуров, выслал людей своих уговаривать его, то он велел людишек моих бить насмерть и грабить, сереть торгу. Тогда я вышел на улицу и стал ему говорить: «За что ты государевых крестьян велишь грабить, а людишек моих побивать?» А он начал меня бранить всякую неподобную бранью и велел казакам бить меня до смерти. Но меня миром отняли. Я ушел к себе на дворишко и заперся. Творогов с казаками и со многими людьми приступил к дворишку моему. Из луков и пищалей стреляли, поленьем бросали и грабили. И я едва отсиделся, отняли меня миром. Стрельцы при удобном случае становились также разбойниками. Архангельский воевода доносил в 1630 году, что 100 человек стрельцов, посланных из Холмогор, Пустозерский острог, Кедрови и на Мизене, воровали, крестьян били и грабили, и жен их бесчестили, сотника своего не слушали. Переводить разбой было трудно в стране малонаселенной, покрытой дремучими лесами. Кроме того, средств не было. Явятся большие разбойничьи шайки, против них вооружатся дворяне и дети боярские. Как вдруг придет указ, чтобы эти дворяне и дети боярские ехали на береговую службу, а за разбойниками пусть идут монастырские служки, посадские и уездные люди. Воевода пишет, что монастырские служки худы и бесконны. Ему отвечают из Москвы: «Вы бы за разбойниками сами ходили, посылали губных старост и отставных дворян и детей боярских». Но уже это походило на насмешку, ибо дворяне и дети боярские отставлялись за старостью, увечьем и болезнями. Слышались жалобы и на губных старост, что они норовят колодникам для своей бездельной корысти, а губные шуйские старосты расподали вот какую челобитную на губного целовальника. Пришел он с кабака пьяный и вынул из тюрьмы колодницу, разбойничью жонку Аксютку, к себе на постель, а сам уснул пьяный. Тогда жонка Аксютка вынула у него из пазухи ключи тюремные и выпустила из тюрьмы колодников, татей и разбойников 7 человек, а тюремный сторож в то время сошел к себе ужинать.